Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Резенков. В эфире прессы. В Петербурге большой градостроительный скандал. На днях недавно созданная коалиция петербургского действия «Градозащита» совместно с мониторинговой экспертной группой Марины Литвинович представила общественности доклад под названием «Разрушители Петербурга. Технологии преступлений». Градозащитники на основе документов доказали, что к сносу многочисленных зданий в историческом центре города имеет самое прямое отношение экс-губернатор Петербурга Валентина Матвиенко, глава Питерского комитета по охране и использованию памятников Вера Дементьева и ее первые заместители, в частности Алексей Комлев, а также его родственники. Вообще, надо отметить, с уходом в Совет Федерации экс-губернатора Валентина Матвиенко в последнее время в петербургской прессе появилось огромное множество публикаций, посвященных злоупотреблениям чиновников Смольного. Как это бывает, об этих злоупотреблениях начинают говорить уже после того, как эти чиновники либо ушли на повышение, либо отправлены на другие должности. Сегодня мы попробуем разобраться в этих публикациях и понять, действительно ли разрушавшие исторический центр Петербурга чиновники будут наказаны, или все, как всегда, закончится лишь шумом в прессе. У нас в петербургской студии «Радио Свобода» в гостях эксперт коалиции петербургского действия «Градозащита», руководитель специализированной группы «Экология рядовой архитектуры» Алексей Ерема. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
И главный редактор интернет-издания «Карповка» не Дмитрий Ратников. Здравствуйте, Дима.
Здравствуйте.
Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы и отвечать на наши по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Вы можете также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Прочитать и послушать нашу беседу можно на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, касаясь скобка СПБ. Ну, Алексей, у меня первый вопрос к вам. Вначале расскажите о коалиции «Градозащита», а потом мы уже пойдем поговорим об этом вашем докладе, который вы подготовили. Пожалуйста.
Хорошо. Виктор, ну что, коалиция «Градозащита» была создана вот буквально совсем недавно. Необходимость в ее создании была, в общем-то, ясна давно. Еще 2 года назад я говорил о необходимости полного переформатирования градозащитного движения в городе, поскольку существовавший на тот момент, скажем так, доминирующий либеральный сегмент полностью утратил свою независимость и, имея сторонние источники финансирования, приобрел ярко выраженную ангажированность. Вот не буду сейчас углубляться в то, какая это ангажированность и так далее. Вот. Тем не менее, необходимость создания альтернативного объединения была ясна уже к 2009 году. Тем более после громкого коррупционного скандала с дачей Гаусвальд, в которой основным как бы интересантом получился «Живой город». Соответственно, сейчас, когда создание нового объединения перешло практическую плоскость, в него вошли, в общем, достаточно известные деятели оппозиции. Это Андрей Дмитриев, «Другая Россия», Андрей Пивоваров, это партия «Парнас», помощник депутата Пономарева в Госдуме Тамара Ведерникова, Охтинская «Дуга» в лице председателя организации Елены Малышевой. И мы, как специализированная, собственно говоря, архитектурная группа, которая создана 24 года назад и имеет на данный момент, это единственная уцелевшая с тех времен и наиболее профессиональная, ну, просто-напросто в силу опыта работы организация. Вот. Первый проект, на который мы обратили внимание, это проект, актуализированный именно этим летом, ангажированными экспертизами Михаила Мильчика по проектам реновации исторических кварталов. Вот. Не знаю, имеет смысл на них сейчас останавливаться, вот, но суть сводится к тому, что в одну программу реновации хрущевок были вписаны совершенно не относящиеся к хрущевкам исторические статьи, сталинские кварталы, обладающие историко-культурной ценностью, безусловной. Вот, они отправлены на снос. Вот первые как бы действия по коалиции были по именно этой программе.
Реновация, она называется.
Да, да, да. Это касалось вот таких кварталов, как Сосновая Поляна, Нарвская застава, Ржевка, 35-й квартал, Московская Эмская Слобода, это вообще исторический центр города, вот, которые, по большинству из которых Михаил Мильчик отправил на снос при поддержке либерального сегмента. Соответственно, сейчас вот это второй проект, который мы представили на днях на презентации пресс-конференции в Институте региональной прессы. Это доклад по коррупции в Комитете по охране памятников, где фактически была создана семейственная группа, клан, обеспечивающий беспрепятственное прохождение любых документов и снос любых исторических зданий.
Но к этому докладу мы еще вернемся. А сегодня, скажите, вот сейчас буквально в эти минуты акция проводится у Смольного в вашей коалиции. Да, можете сказать в двух словах, что это такое?
Ну, я уточню, что это проводится не у Смольного, а у комитета ГИОП, вот на площади Ломоносова. Собственно, вот сегодня как раз этот доклад вручается господину Макарову, председателю комитета ГИОП, недавно назначенному, с целью, чтобы как бы новый чиновник ознакомился с деятельностью своих новых подчиненных и всеми аспектами криминальных связей, которые здесь имеются.
У меня вопрос к Дмитрию. Дмитрий, как вы считаете, действительно возникла такая необходимость создания подобного рода коалиции, учитывая вообще вот те разногласия между градозащитниками и вообще то, что мы наблюдаем в последнее время? Как-то, по вашему мнению, способна градозащита вообще в перспективе объединить вот противников, то есть как раз защитников исторического центра?
Ну, действительно, в Петербурге существовало за последнее время несколько общественных организаций, занимающихся градозащитной деятельностью, и все они, это «Живой город», «Общество охраны памятников», «Центр ЭКОМ» и некоторые другие, они, в принципе, были друг с другом, всегда взаимодействовали, и поэтому их точки зрения по многим вопросам были схожи. Главное, в чем они были схожи и до сих пор остаются, это в том, что взаимодействовать с властями надо напрямую, не посредством исключительно пикетов и заявлений в прессе, но и напрямую общением и так далее. С одной стороны, действительно, такие общественные организации необходимы, потому что по ряду объектов они действительно приносят некий очевидный результат. С другой стороны, они не могут вот в силу того, что они общаются постоянно с высокими чиновниками, выступать резко против их действий. И, наверное, в этом случае организация градозащиты как раз направлена на то, чтобы эту лакуну заполнить и посвящать чиновников в те сферы градозащитной деятельности, которые не могут похвастаться другие градозащитники.
Спасибо, спасибо, Дмитрий. А мы продолжим после объявления.
Все страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Резенков, эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии эксперт коалиции петербургского действия градозащита Алексей Ерема и главный редактор интернет-издания «Карповка» нет Дмитрий Ратников. Ну, а давайте мне к этому докладу все-таки обратимся. Я процитирую по публикации в журнале «Город 812», в частности. Вот. По словам градозащитников, большой ошибкой было принятие закона о границах зон охраны объектов культурного наследия на территории Москвы и Санкт-Петербурга и режимах использования земель в границах указанных зон в 2008 году, отдельные главы которого были написаны Алексеем Комлевым, это заместитель Веры Дементьевой, председателя комитета по охране памятников. Да? После принятия этого законопроекта на территории охранной зоны центра были исключены Рождественская и Александро-Невская части, Семеновская, Измайловская и Московская Ямская слободы. Большая часть застройки вдоль Фонтанки и вся вдоль обводного канала, почти полностью Васильевский остров, кроме Стрелки, и Петроградская сторона, включая острова. Помимо этого была выведена из-под охраны вся внутриквартальная застройка. Вина за это, по мнению общественников, лежит полностью на плечах сотрудников ГИОП. Конец цитаты. Вот, Алексей, как вы можете прокомментировать это? В каком состоянии оказался город? Да?
Это результатом вот этих изменений была катастрофа. Фактически, все, что мы сейчас охраняем по действующим режимам, это некий внешний вид фасадов в историческом центре, притом неважно, из чего они сделаны, это исторический материал или это, извиняюсь, бетонная монолитная стенка, на которую налеплен лепной декор. Вот. Это по факту. До принятия закона 820 у нас действовал закон федеральный 78 года, инструкция по организации зон охраны и решение 1045 горосполкома 88 года. Тогда еще не было вообще даже понятия предмет охраны, который ввела известный одиозный эксперт Славина. И, соответственно, если мы охраняли какой-то адрес, например, то мы охраняли всю застройку на данном участке, а не выделяя там вот эту, условно говоря, балюстраду мы охраняем, это мы не охраняем, этот фронтон мы охраняем, а вот этот нет. Вот, охранялось здание в комплексе. По охранным зонам, соответственно, даже та территория, которая охранялась как бы в рамках наиболее строгого режима по состоянию на 2008 год, это была территория недостаточная, ее надо было расширять. Вместо этого ее урезали, и урезали так, что, ну, в общем, это шокировало в тот момент, в общем-то, всю культурную общественность страны, без преувеличений. В результате еще принятия этого закона было введено, что очень важно, понятие о необходимости сохранения периметральной застройки кварталов, то есть лицевых флигелей, за исключением случаев необратимой аварийности. Это вообще нелепая оговорка, не имеющая смысла в законе, потому что, во-первых, не может быть необратимой аварийности. Сейчас у нас 21 век, и развитие строительных технологий позволяет вывести из аварийного состояния абсолютно любую руину. Вопрос только в цене. Вот. И, соответственно, создало почву для проведения повального проведения фальсифицированных, ангажированных по цели сноса экспертиз, что и делается. Параллельно, значит, управление Разумова ведет работу по снятию памятников с охраны под заказ инвесторов.
Как называется это управление?
Это управление учета объектов культурного наследия. Вот. Соответственно, имеется целый пакет уже решений, приказов КГИОП на снятие с охраны, которым охвачено порядка полутора сотен зданий. Одно из них недавно признано судом вообще незаконным. Вот, естественно, обеспечивается фактически на данный момент комитет ГИОП превратился из органа охраны памятников в орган по легитимизации их уничтожения. И главными центральными фигурами в этом деле являются Комлев и Разумов. Вот. Ну, я, естественно, уже не говорю сейчас о Дементьевой, потому что Дементьевой нет. Естественно, что Дементьева это все здесь была центральной фигурой.
Но я думаю, что все-таки центральной фигурой была Валентина Матвиенко.
Ну, это в более высоком эшелоне, разумеется. Вот. Но я не испытываю, понимаете, Виктор, я не испытываю, мы вообще в коалиции не испытываем никаких иллюзий по поводу нового как бы губернатора, новых каких-то структур, которые будут созданы или реформированы в рамках существующего режима, который существует в стране. Фактически это профашистская диктатура, вот, тоталитарная. Соответственно, без радикальных реформ самой политической системы все изменения, которых мы можем добиться, они в любом случае будут локальными.
Дмитрий, а вы, у вас есть какая-то надежда на новую администрацию вообще, или что, как вы смотрите, у вас какие-то, может быть, появились первые маленькие признаки каких-то, ну, смотрите, отменили такое количество, ну, не то чтобы отменили, а стали пересматривать, да, там, Орловский туннель, еще что-то.
Ну, надежды, наверное, остаются, как говорится, умирают последними. Тем не менее, вот признаки, что что-то будет резко меняться, пока не столь заметны, сколько хотелось бы. То, что Орловский тоннель или Новоадмиралтейский мост, их строительство в Петербурге отменили, это еще не факт, потому что тот же Орловский тоннель, Полтавченко, наверное, за... Вот, месяцы, которые он сейчас во главе Петербурга, наверное, и в Твиттере, и официально, и где-то еще, наверное, раз пять менял свою точку зрения. И поэтому определить, действительно ли он будет отменен или нет, сложно, тем более учитывая то, какие лоббисты у этого проекта в Смольном, и включая вице-губернатора Молчанова. С другой стороны, тот подход, который новый глава Комитета по охране памятников Александр Макаров продемонстрировал при встречах с градозащитниками, которых Алексей называет либеральными, да, допустим, придерживаемся той же этимологии, той же, тех же формулировок, показали вот эти встречи, что Макаров на первых порах пытается показать, что он в доме хозяин, и некоторые проекты, которые на его взгляд и на взгляд законов не соответствуют им, ну, не будут реализованы в том виде. С другой стороны, у нас есть такая традиция, когда другой чиновник, более понимающий общение, не знаю, с теми же инвесторами, объясняет, что это неправильно, что этот проект нужен городу. Вот. И в таком случае даже такие большие чиновники уже вынуждены соглашаться на те просьбы. Как будет в данной ситуации, сложно понять. По первым шагам совершенно незаметно, как поведет себя Комитет по охране памятников дальше. Я думаю, просто пока Макаров совершенно не разобрался в законах петербургских, в том числе в законе о границах зон охраны, 820-м, поэтому будем пока смотреть, пока рано что-либо говорить.
Я вот недавно прочитал как раз публикации в петербургской прессе, которые появились сразу после того, как Валентина Матвиенко стала губернатором Петербурга, и демократы, ну, в частности, Борис Вишневский, там 5 или 6 пунктов написал ей, вот что она должна сделать. Вы знаете, вот это именно те 5 пунктов, которые она, собственно говоря, сделала все наоборот. В частности, как бы сохранение центра города и так далее и тому подобное. Ну вот, давайте вернемся к нашей теме опять. В «Новой газете» Татьяна Лиханова, известный петербургский журналист, она опубликовала большую очень статью под таким заголовком «Петербург все снесет». Вот я процитирую выдержки из этой статьи. Глава Питерского комитета по охране и использованию памятников добивается в суде их сноса, а глава строительной компании, уничтожающей исторический центр, становится самым богатым жителем города. Более 150 зданий снесли, работа продолжается. При Валентине Матвиенко исторические здания в Петербурге необоснованно снимались с охраны целыми списками, а затем сносились. После смены губернатора и прокурора города оказалось, что один из таких приказов 7-летней давности был принят с превышением полномочий, его признали недействующим с момента издания.
Но он был не единственным. Аналогичные документы выходили и в последующие годы, так попали под раздачу свыше 150 ценных объектов. Питерские прокуроры не исключают возможности привлечения к ответственности тех чиновников, прежде администрации, по чьей вине культурному наследию был нанесен ощутимый ущерб. Уголовный кодекс, статья 286, предусматривает до 4 лет лишения свободы за превышение должностных полномочий. И, в принципе, любой гражданин, лишившийся гарантированного ему законом доступа к памятникам, может требовать возмещения ущерба. Конец цитаты. Алексей, а как это понять, вот последнюю такую? Как это? Вот я могу потребовать возмещения ущерба?
Ну, собственно говоря, в порядке, предусмотренном статьей, если не ошибаюсь, 44 Конституции, право граждан на ознакомление с объектами культурного наследия, на доступ к ним. Теоретически, как бы получается, что все наши вот, права всех нас, как обычных граждан, да, нарушены. Но вы же понимаете, что это чисто формальный подход. И я, честно говоря, не надеюсь на то, что кто-то вот по данному факту действительно будет привлечен к ответственности. Слишком сильно сети коррупции связали городскую администрацию и городскую прокуратуру. Собственно, органы прокуратуры уже на протяжении многих лет, по меньшей мере с первой половины 90-х, полностью игнорируют все те факты, которые мы им предоставляем. Факты действительно серьезных преступлений, квалифицируемых по 243 статье. Но статья эта ни разу не применялась. Все документы, все, соответственно, пакеты обвинений, которые мы предъявляем, они спускаются прокуратурой, как правило, вице-губернатору, ну, в данный момент Метельскому, вот, и никакого хода не дается расследованию. Собственно говоря, вот и доклад вот этот вот, кроме того, что он показывает вот семейственность связи, своеобразную Коза Ностро, созданную в городе.
Это ваш доклад коалиции, да?
Да-да-да. Он же, это как бы лишь один пример, вот наиболее яркий, по которому мы представили документы. Всем известны такие семейные кланы, как Лужков, Батурина, Матвиенко и ее сын, эксперт, бывший эксперт Гринберг, который одновременно выполнял, был в трех лицах и выполнял функции экспертизы, сам же ее согласовывал. Вот. То есть это один из множества примеров. Если расследовать все это дальше, мы выйдем на такие пласты.
Будете продолжать расследование?
Да, конечно, безусловно.
Спасибо, Алексей. А я напомню нашим слушателям, что в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Время гостей». Главная тема – как Единая Россия нарушает законы и хочет победить на предстоящих выборах в Петербурге. Обсуждаем с председателем Петербургской правозащитной организации «Лига избирательниц» Татьяной Дорутиным и долгосрочным наблюдателем ассоциации «Голос» Игорем Скулкиным. Ведущий я, Виктор Рязунков. Повтор программы «Время гостей» слушайте в 4 и в 11 часов утра во вторник. Время московское. Продолжение нашей передачи «Час прессы». А сегодня у нас в гостях эксперт коалиции градозащиты Алексей Ерема и главный редактор интернет-издания «Карповка нет» Дмитрий Ратников. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Нальчике в ходе операции правоохранительных органов убиты 3 боевика, еще 3 задержаны. Как сообщили в Следственном управлении Кабардино-Балкарии, боевики были блокированы в одном из частных домов. На предложение сдаться они открыли огонь и были убиты в перестрелке. В Москве сегодня представители оппозиции намерены провести акцию под названием «Похороны выборов» в рамках кампании «Фиктивные выборы вне закона». Суд Хатлонской области Таджикистана сегодня принял к рассмотрению жалобы на приговор пилотам авиакомпании «Ролкон» гражданам России и Эстонии. Заседание назначено на 22 ноября. 8 ноября пилоты были приговорены к длительным срокам заключения по обвинению в контрабанде и незаконном пересечении границы. Антиправительственные манифестации в центре Каира продолжаются третьи сутки. В результате столкновений с полицией погибли по меньшей мере 12 человек. По данным медиков, за несколько дней волнений ранения получили более 1500 человек. Власти Пакистана ведут переговоры с пакистанскими талибами. Эту информацию местных СМИ сегодня подтвердили представители обеих сторон. Главное требование пакистанских талибов – вывод правительственных войск из горного района Южный Вазиристан, где располагалась основная база боевиков. Король Иордании Абдалла намерен посетить сегодня западный берег Иордана и провести переговоры с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Компания «Филипп Моррис» подает в суд на правительство Австралии.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Изенков. Эфир «Час прессы». Мы обсуждаем публикации петербургской прессы, посвященные последствиям пребывания на посту губернатора города Валентины Матвиенко и ее команды, последствиям для исторического центра Петербурга. Пытаемся ответить на вопрос, понесут ли чиновники Смольного, разрушавшие Петербург на протяжении нескольких последних лет, хоть какую-нибудь ответственность, будут ли наказаны. Обо всем этом наша сегодняшняя беседа. В студии эксперт коалиции петербургского действия градозащиты Алексей Ерема и главный редактор интернет-издания «Карповка» нет Дмитрий Ратников. Мы предлагаем и нашим слушателям присоединиться к нашей беседе и задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону +7 903 743 2801. И нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, касаясь скобка СПБ. Алексей Дмитриевич, ну давайте еще, вот я хотел выдержку из статьи Татьяны Лихановой прочитать из «Новой газеты». Цитирую. «В свое время крупные строительные корпорации активно способствовали обеспечению победы Валентина Матвиенко на губернаторских выборах 2003 года. Не только словом агитируя, собирая подписи под коллективными обращениями строителей в ее поддержку, но и рублем. Только на официальный счет избирательной кампании кандидат Матвиенко переводили немалые суммы десятки строительных фирм. Размеры и виды оказанной неформальной поддержки остались за кадром. Но дальнейшее развитие событий убедительно доказало. Валентина Ивановна по счетам платят добросовестно. Никогда прежде уничтожение подлинного Петербурга и агрессивное новое строительство не достигали таких масштабов. Станет ли всерьез кусать руку кормящего пришедшая в Смольный новая команда или только покажет зубы, поддерживая востребованный в предвыборную пору имидж грозных стражей закона?» Конец цитаты. Вот что вы ответите на этот вопрос,
Алексей? Ну, что можно ответить? Естественно, что ротация уже началась, ротация будет продолжаться. И, честно говоря, приятно осознавать, что первой полетела госпожа Манилова. Вот это, скажем так, серый кардинал администрации Матвиенко, которая откровенно лоббировала наиболее варварские проекты, такие как, например, снос Василеостровского трамвайного парка, который сейчас заблокирован с приходом нового губернатора. Правда, не обошлось при, соответственно, отмене вот этих групп проектов, не обошлось и без отрицательных элементов. То есть, например, оказался заблокирован полностью проект возрождения трамвая и легкорельсового транспорта. То есть это здесь не столько играют роль интересы города для новых чиновников, сколько какие-то внутренние корпоративные связи и интересы. То есть, естественно, что новый председатель комитета ГИОП, например, тоже будет производить некоторые ротации. Вот. Именно поэтому и в надежде на это был подан этот доклад. Ну а за время пребывания на посту губернатора Валентина Матвиенко Было уничтожено 174 исторических здания, это точная статистика уже теперь. Вот уже два здания уничтожены после ее отставки.
Больше, чем блокаду получается, да?
Ну, в общем, да, 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 к сожалению, это так. Вот. И, собственно, на данный момент наши надежды связываются с тем, что те ротации, которые будут производиться, да, в дальнейшем в администрации города, они выведут на поверхность тех деятелей новых и чиновников, которые, по крайней мере, на начальном этапе не будут иметь таких обширных связей и возможности влияния. Им нужно будет интегрироваться в структуру и завязать новые отношения. Тогда они смогут быть такими же, ну, скажем так, сильными, как... Ну вот, извините, ньюсмейкера нашего доклада.
На звонке Геннадий Сергеевич из Смоленской области, пожалуйста.
Здравствуйте, Виктор. Как слышите меня?
Да-да, слышим, слышим. Здравствуйте.
Виктор, вы объявили в 7 часов вечера, вы будете вести передачу?
Да.
Я прошу вас, подсоедините меня. У меня есть ошеломляющая газета, где «Единая Россия», значит, грозит людям повесить всех, кто за нее не будет голосовать.
Это обязательно. Первое. Звоните, Геннадий Сергеевич, звоните,
я
пожалуйста.
Всем, да, я обязательно вам позвоню.
Спасибо, теперь спасибо.
По делу.
А, пожалуйста.
Теперь по делу. У вас возраст, ваши гости.
Ну, вы знаете, Геннадий Сергеевич, ну, давайте вы конкретно задайте вопрос, давайте не будем так...
Я вопрос не буду задавать. Они бесполезно борются... с коррупцией, со всей этой нечистью. Я вам скажу вот о себе. У меня была попытка рейдерского захвата земли. Я вызвал прокурора, объяснил, показал. Он сказал, напиши заявление. Я ему сказал, я не буду писать заявление, но я возьмусь за оружие, здесь будут трупы. Что я вам советую? Спросите своих родителей, как они защищали Ленинград в войну, и браться за оружие. Одного-двух замочить, и они поймут, что началось в России.
Спасибо, спасибо за совет, Геннадий Сергеевич. Но браться за оружие – это все-таки такой противозаконный призыв. В данном случае мы его исключаем как бы из нашего эфира. А Валерий из Московской области, пожалуйста.
А, здравствуйте. Во-первых, наслаждаюсь хорошим русским языком ленинградцев. Ну, а насчет этих чиновников, да... Я говорю, что они уже наказаны. Дело в том, что к власти обычно рвутся дегенераты. Они совсем забыли, что жизнь одна, и тратят ее черт знает на что, на всякую дрянь. Но это видно уже по их детям, их, в общем, будущее. Прием.
Спасибо, Валерий, да. Ну, я хотел бы вот еще повести одну выдержку из «Новой газеты», из статьи Татьяны Лихановой. Как относятся к разрушению Петербурга самые высокопоставленные, да, Владимир Путин и Дмитрий Медведев. Вот что, значит, она приводит, Татьяна Лиханова приводит выдержки из интервью художника Михаила Шемякина. Вот что он говорит. «Когда разрушали Преображенские казармы, я специально поехал в Москву», вспоминает в одном из интервью художник Михаил Шемякин. Добился встречи с Медведевым. Тогда он был первым замом председателя правительства Российской Федерации. Он посмотрел документы, слезные обращения наивной интеллигенции к президенту. «Спасите, помогите, вы сами, петербуржец, вы должны понять». Медведев уверил, что все это будет у президента, но никакой реакции не последовало. Когда полгода спустя я был на даче у Владимира Владимировича и опять стал ворошить эту больную тему, он сказал, что в Петербурге есть губернатор, он все решает, президент не может приказывать, конец цитаты. Пожалуйста, как прокомментируете, Алексей?
Ну, а как прокомментируете? Дело в том, что наша организация, группа «Эра», например, принципиально никогда не обращается к высшим должностным лицам страны, вот, по крайней мере, со времен Ельцина таких обращений не было. Обращаться к Путину, жалуясь на что? Извините, на то, что в стране диктатура, на то, что в стране полностью ликвидированы все демократические свободы, гражданские и политические права попираются систематически, ну, это глупо. Жаловаться на какие-то городские дела, то есть связанные вот с тем же разрушением Петербург и так далее, столь же бессмысленно, потому что именно, соответственно, этот тандем назначал сюда этих губернаторов. Поэтому мы этого не делаем, делать не будем.
Дмитрий, а вы что думаете по поводу этого замкнутого круга? Действительно, на самом деле, получается. Вроде бы и надо письма писать, если губернатор там или его подчиненные никак не реагируют на общественные, ну, призывы общественности. И надо письма писать президенту, вроде получается, что и бессмысленно, действительно.
Ну, у нас действительно, на самом деле, две грани. Одно – это официально заявленные... То есть, ну, что обычный человек может обращаться там в те-то структуры, и их там рассмотрят, там тоже прокуратура оценит и даст свое заключение. Вот. А фактически это, соответственно, уже совершенно другие люди, другие статусы играют роль в том числе в разрушении Петербурга, и поэтому то, как отвечают подведомственные ведомства, комитеты, администрации и так далее, уложено в те рамки, заданные верховными правителями страны, поэтому формально, да, Путин может сказать, что вот по закону я прав, и действительно не надо ко мне обращаться, я никакой роли не играю в этом деле, у меня совершенно другие задачи, комплексные, а не такие частные, как город.
Не могу приказывать губернатору.
Не могу, да. Вот, а с другой стороны, конечно...
А кто же может приказывать? А, собственно говоря, как раз они-то и могут приказывать. Если бы они приказали, то все бы сразу прекратилось, не всякого сомнения.
Это да, но имеет ли для них смысл в этом?
Хорошо, я обращусь еще к одному документу. Общественное объединение «Охтинская дуга» петербургская, она опубликовала большое такое открытое обращение ко всем гражданам под названием «Матвиенко, Единая Россия и Президиум Верховного Суда приговорили Петербург». В чем тут суть? Я процитирую. 16 ноября Президиум Верховного Суда принял решение по надзорной жалобе бывшего губернатора Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко. Она просила признать ряд норм закона о границах и режимах зон охраны объектов культурного наследия недействующими. Такое решение принял Горсуд и подтвердил Верховный суд. Не с момента принятия закона, а с момента принятия решения судом. Президиум не удовлетворил жалобу бывшего губернатора, а вынес свое решение об отмене и решение городского суда 20 декабря 2010 года кассационного определения судебной коллегии Верховного суда от 16 марта 2011 года и отправил дело на новое рассмотрение. Это означает, что на данный момент закон о правилах землепользования и застройки и закон о границах зон охраны культурного наследия снова действуют в полном объеме. Соответственно, высотное строительство в центре Петербурга теперь может быть продолжено. Конец цитаты. Вот поясните мне, пожалуйста, Алексей, что значит это все?
Ну, собственно говоря, это то и значит, потому что предыдущим решением Верховного суда было признано, что высотные градостроительные регламенты, входящие в состав, соответственно, закона 820 и второго закона, который здесь назван, они не соответствуют тем требованиям, которые предъявляются к местному законодательству на стадии его разработки и принятия. То есть в основе этого всего конфликта лежит на первом этапе, что произошло. При принятии 820-го закона депутаты очень долго редактировали текст, и последняя редакция, которая прошла принятие в целом, не была согласована Министерством культуры, несмотря на то, что в нее было внесено более сотни изменений. Это дало повод, естественно, для протеста прокуратуры, отмены соответствующих вот законов в части градостроительных высотных регламентов. Вот. Дальше то, что происходило, это уже происходило в разы. Вот полной информации по этому поводу мои коллеги из Охтинской дуги как раз обладают, они этим делом занимаются с самой ранней.
Но конкретно получается, что опять Охта-центр можно будет строить.
Ну, теоретически, да.
Вот это здрасте, да, боролись, на что напоролись.
Ну и, собственно говоря, вот, например, есть же определенные точки зрения на Лахта-центр, например, которые различны. Вот, и, например, насколько мне известно из прессы, публикации в сети, лидера КОМа Александр Карпов, например, вполне-таки поддерживал этот проект и не усматривал ничего криминального в том, чтобы строить эту башню 500-метровую в зоне, значит, остановки перелетных птиц, вообще говоря, в пригородном поселке, застроенном одноэтажными домиками. И это, так сказать, обратный сегмент, то есть это уже инициативная группа, это градозащита так называемая.
Да, пожалуйста.
В данном случае это речь чуть-чуть о другом, да, все-таки от зданиях непосредственно в историческом центре города и на его границе. То есть Ухта-центр, который отменен, он планировался на границе. То есть если исторический центр проходит по Неве, то он просто на противоположной стороне Невы, но тем самым отовсюду он виден. И таких проектов в Петербурге, вот называется локальный доминант, было больше сотни, если не ошибаюсь, 118. Это и жилые дома, и офисные здания, и административные, которым, то есть многие амбициозные проекты, которые продвигались прежней властью. Среди них есть, например, Невская ратуша. Это административное здание, куда планируется переселить всех чиновников, все комитеты Смольного, и сверху это все завершить такой летающей тарелкой стеклянной. Не помню, там проект изменился, но, по крайней мере, планировалось панорамное такое сооружение с видами на исторический центр города, в том числе на Смольный, в виде летающей тарелки. А этот проект, этим проектом занимается компания ВТБ Development Сергей Матвиенко, сына Валентины Ивановны. И в том числе там многие другие проекты. Дворец танца Бориса Эйфмана, проект тоже ВТБ Development этой же компании на петроградской стороне. И, наверное, логично предположить, что отмена вот всех этих высот, заложенных в закон, в правила землепользования и застройки, повлечет отмену
реализации. Ну, да, ударит по бизнесу сыночка Валентины Ивановны Матвеевой.
Да, и даже если закон будет признан недействительным с момента решения, то, тем не менее, даже в этом случае их невозможно будет реализовать.
То есть просто мама решила защитить бизнес своего любимого сыночка. Вот и все, да? Так можно забрать. Тамара из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я москвичка и сама тоже поражена, как наш город в дурную сторону преобразился из дворянско-купеческого замечательного города. Превратился вообще, трудно даже дать определение. Но я очень люблю Петербург, и каждый год я стараюсь в нем бывать. И вот буквально недавно в октябре я была и проходила по Петроградской стороне, прошла весь Каменноостровский проспект, специально понаблюдала, дошла до Елагинского острова. Меня тоже поразило, что везде евроокна, и на даче Гаусвальда, и Клейн-Михель, это уже вообще удивительно, слава богу, остались ворота и решетка. И в дворце эти евроокна, я имею в виду Елагинском, а Каменноостровский театр, да, все чистенько, все красивенько, но это же все не родное. И очень обеспокоено, потому что я люблю город, я поддерживаю и ваши опасения. Но и помню, в свое время меня вот ваша мадам Матвиенко поразила, когда шла борьба общественности за отмену строительства Ухта-центра, она внесла предложение о том, чтобы город вывести из-под юрисдикции ЮНЕСКО. Это вообще на грани преступления. Но, слава богу, этого пока не произошло. Вот. И я просто что хочу сказать. Конечно, вот эти вот обсуждения, я понимаю, что вот эта пресловутая совершенно преступная вертикаль путинская, все же ведь, как говорится, является примером. Вот они показывают пример, как нужно делать ниже, значит, сверху вниз вот это вот хождение. Вот. Но вот эти обсуждения, они нужны, конечно. Но мне хотелось бы узнать, ну как вот практически все-таки чего-то добиться. Ну, может быть, опять общественность, у вас же очень много интеллигенции, у вас замечательно, в какой музей не зайдешь, в какой там либо дворец, либо какую-то усадьбу.
Ну да, понятно, понятно,
Тамара, люди да. очень все это хорошо понимают. Но неужели нельзя все это поднять? Я с болью, я вот сама москвичка, но я не смогу пережить, если все так вот варварски извратится. Спасибо.
Спасибо, да, пожалуйста, Дмитрий.
Спасибо за вопрос. На самом деле добиться чего-то можно, но это происходит точечно. То есть по одному какому-то объекту власти могут пойти, ну, так, не знаю, образно говоря, навстречу и, не знаю, отменить тот же снос, реконструкцию и так далее. В основном это происходит либо с теми застройщиками, которые не знакомы на широком вот рынке в Петербурге, либо как раз наоборот с ключевыми игроками, которым можно сказать, вот этот проект вы чуть-чуть подкорректируете, отмените там, не знаю, два этажа, которые вы собираетесь надстроить, но мы вам дадим взамен какой-то новый участок. Вот в таком случае какое-то взаимодействие есть, и этого добиться могут и градозащитники, и на самом деле даже обычные люди и своими письмами, и обращениями в прессу и так далее. Вот. Но в основном получается все-таки, что формально каждый раз отвечает, что все законно, со ссылкой именно закон. Тут я, наверное, еще бы хотел добавить, что, как мне кажется, комитет по охране памятников порой занимается не доказательством того, что они выполняют свои действия законно, а доказательством того, что не доказательством, а придумыванием формулировок, чтобы показать, что на самом деле вот их все эти некие, иногда бывают бредовые.
Да он уже просто как птичий язык, да, его вообще даже не поймешь, когда читаешь эти документы.
Да, я могу привести пример с Приморским парком Победы, это региональный памятник, региональный объект культурного наследия, там построили сейчас фонтан. Формально на территории объектов культурного наследия новое строительство запрещено. Но что говорится в ответе прокуратуры, которая исследовала? Ну, а прокуратура, соответственно, транслирует все, что ей сообщил ГИОП. Во-первых, фонтан – это плоскостное сооружение, которая не влияет на пространство и перспективы этого парка. Во-вторых, действия по строительству фонтана, так как фонтан, согласно административному кодексу в Петербурге, относится к объектам благоустройства, а совсем не капитального строительства, направлен на сохранение Приморского парка Победы и вот подходит в рамки разрешенного федеральным законом объекта культурного наследия приспособления памятника к современному искусству.
Плоскостное приспособление, да.
Да.
Таких много. Я бы еще маленькую выдержку зачитал из вот обращения общественного объединения «Охтинская дуга». Они приводят такие факты, я цитирую. «С 2009 года мы по меньшей мере 5 раз обращались к президенту Дмитрию Медведеву, гаранту Конституции, по поводу издевательства над нашим городом Троимым Валентиной Матвиенко. Мы просили привлечь ее к ответственности, принять меры в связи с решением суда». Убрать «петербурженку» в кавычках Матвиенко из нашего города. И что же? Ни одного ответа и своеобразные меры. Матвиенко не только не наказана, но и повышена в должности, представляет наш город в Совете Федерации. Это ли не пощечина Санкт-Петербургу? Так у нас не на словах, а на деле осуществляются принципы равенства всех перед законом, неотвратимости наказания. Мы не можем не помнить, что «петербурженка» в кавычках Матвиенко – член исполкома Петербургской «Единой России», что незаконные, подложные, воедительские законы, ею вынесенные, приняли в основном составляющее большинство в законодательном собрании депутата от «Единой России». Президент, губернатор, высокие должностные лица администрации президента и российского правительства возглавляют тройки от этой партии на выборах в качестве паровозов. Или мы получим депутатов Медведева, Казака, Нарышкина, кому еще непонятно, в чьих интересах они действуют, что они делают со страной, с Санкт-Петербургом. Конец цитаты.
Правда, я бы не согласился, что это повышение. Наверное, все-таки такая почетная ссылка губернатора, который уже добился того, всех задач, которые поставили, и потом уже перестал добиваться. Вот ее таким образом убрали.
Ну, в глазах простых людей это повышение. Вы знаете, все-таки третий человек в стране, он все-таки выше по своей номенклатурной должности, чем губернатор Петербурга.
На самом деле, видя результаты
города.
Совета То есть результаты сенаторов, мне кажется, что ну, обычно даже человек вряд ли поймет, что это повышение. Ну, не знаю. Ну,
посмотрим, да, да. Она, Валентина Матвиенко там проводит сейчас большие реформы. Посмотрим, что из этого получится. Если она будет с Советом Федерации обращаться так же, как с Петербургом, тогда мы увидим очень интересные последствия для Совета Федерации. Алексей, ну давайте вот заканчивать. У нас еще полторы минутки, там примерно 2,5 минуты осталось. Я хотел вас спросить, дальнейшие действия вашей коалиции. Вот по каким направлениям вы сейчас работаете, что вы изучаете, исследуете, как вы пытаетесь, что будете предпринимать непосредственно?
Ну, у нас очень много... Большой объем, как бы, и спектр, все сейчас невозможно даже пересказать, но начатые уже кампании против реновации будет продолжаться работа по целому огромному ряду объектов. Конкретных в историческом центре. Будет продолжаться работа по, соответственно, вот сегодня как раз коалиция намерена представить этот доклад с требованием отставки немедленной коррумпированных чиновников, в частности, двух заместителей председателя комитета ГИОП. Соответственно, мы будем добиваться, чтобы это действительно было сделано. И, конечно, очень печально даже, что сейчас нашлись люди, которые взялись их, наоборот, выгораживать и защищать. Это люди из либерального сегмента градозащиты. Вот. Очень большой объем работы будет и по, соответственно, по закону, по судебным делам, которые ведет, вот, в частности, Охтинская дуга, она начинала борьбу с Охта-центром. Изначально она была при начале этой борьбы вместе с клубом Ингрия, например, и так далее. Еще до всяких яблок. Вот. И огромное количество конкретных объектов. Это новый проект, по которому мы будем сейчас проводить разработку. Это расширение порта на Гутуевском острове.
Ну, а что там? Тоже есть угроза историческим зданиям?
Ну, насколько нам сообщают данные, мы будем проводить проверку.
Да. Ну, Дмитрий, давайте будем подводить уже итоги. Полминутки у вас есть. Собственно говоря, что вы можете сказать по поводу всего этого?
Ну, за последнее время может сложиться впечатление, что сложилось такое изменение курса городской политики, вот эти отмены разных законодательных актов прежней администрации города может, там, не знаю, некоторым людям показаться, что это смена курса. На самом деле, пока вот, как я уже вначале говорил, объективных данных
оснований,
о том,
что, да,
оснований, да, чтобы что-то изменится, наверное, нет.
Спасибо, спасибо мне, Дмитрий. Говорит Радио Свобода, вы слушали «Час прессы». В нашей петербургской студии сегодня были эксперт коалиции петербургского действия градозащиты Алексей Ерема и главный редактор интернет-издания «Карповка. Нет» Дмитрий Ратников. Вел программу Виктор Рызунков, за пультом был Виктор Смирнов. В 14 часов на волнах Радио Свобода программа «Свобода в клубах». Главная тема – «Свобода в Чешском культурном центре. Церковь в эпоху перемен. Посткоммунистические трансформации и эволюция церковного самосознания». В гостях Душан Шпинер, епископ Катакомной католической церкви, священники Глеб Якунин и Яков Кротов и другие. Ведущая Елена Фанайлова.
SvobodaNews.ru. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Капитана Арбата судят за Болгарию.
Комментарии экспертов.
Сохранится ли евро для всех стран ЕС?
Право автора.
Илья Мильштейн о Бараке Обаме, который не хочет воевать.
Радио Свобода. SvobodaNews.ru.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.